Воскресная лектория, 2001 год, лекция номер 4. Подвиг Жанны д'Арк. В 1429 году Франция, измученная столетней войной, вот-вот должна была пасть под натиском англичан и их союзников. Дофин Карл VII, которого никто даже не осмеливался назвать королем, вот уже 6 лет жил затворником в Бурже. Он не был коронован и сам сомневался в своем праве на корону. Последним очагом слабого сопротивления захватчикам был Орлеан, осада которого длилась уже давно и в котором уже начался голод. С падением Орлеана, а оно казалось делом нескольких недель, Франция должна была прекратить свое существование. Именно тогда по Франции неожиданно разнесся невероятный слух, весть о том, что некая юная дева по воле Божией отправляется к благородному дофину, чтобы снять осаду с Орлеана, а затем привести Карла VII в Реймс и там короновать. Как бы то ни было, слыша эту весть, все были совершенно согласны в одном, что отныне только Бог может спасти Францию. Охваченные религиозным порывом, люди молили о помощи и ждали чудесного спасения. В народе помнили об одном пророчестве, которое гласило: «Выйдет некая дева из леса дремучего, чтобы исцелить Францию от многих ран». Это пророчество слышала в детстве и Жанна, и не то чтобы не верила, боялась верить, потому что это казалось ей волшебством, действием силы нечистой. Но, слыша пророчество, сердце в ней замирало, как будто уже верило. Родилась Жанна в деревне Домрели на границе Лотарингии и Шампани в семье крестьянина Жана д'Арк и его жены Изабель Роме. Кроме Жанны в семье было еще 3 сына и 2 дочери. Как все крестьянские дети, Жанна трудилась почти весь день. Крестьяне из ее села впоследствии рассказывали, что она прила лен, шила, занималась хозяйством, часто работала в поле, полола или помогала отцу в пахоте или на жатве. И сверстники, и старшие называли ее отличной работницей. Она бегала ухаживать за больными детьми, и впоследствии, когда ее уже не было на земле, старые люди вспоминали девочку-подростка, когда-то склонявшуюся над их изголовьем. «Добрая, мягкая, простая», — вспоминали позже односельчане. Ее любила, можно сказать, вся деревня. Со временем ее стали все чаще находить в церкви. «Жанна была самой исправной прихожанкой», — рассказывал местный священник. Сверстники даже подтрунивали над Жанной из-за ее чрезмерной, как они считали, набожности. Но девочка со смеющимся лицом и глазами, часто полными слез, всегда оставалась немножко чужой, не участвуя в танцах и других забавах. Ведь никто на всем свете не знал, что произошедшее с ней в 13 лет событие полностью изменило и всю ее жизнь. Она рассказывала об этом так. «Мне было 13 лет, когда мне было откровение от Господа через голос, который учил, как я должна себя вести. Первый раз я очень испугалась. Голос пришел около полудня летом, когда я была в саду. В тот день был пост. Я услыхала голос справа, со стороны церкви. Я редко слышу его без света. Свет бывает с той же стороны, с которой слышен голос. После того, как я слышала его 3 раза, я увидела перед своими глазами архангела Михаила. И он был не один. Его сопровождали ангелы небесные. Этот голос всегда меня хранил. Он говорил мне о спасении моей души. И голос мне сказал: «Очень жалеет Господь французский народ. Жанна, тебе должно идти во Францию». Позже святой Михаил привел 2 святых, Екатерину и Маргариту, избранных ей в советнице. Жанне было нетрудно довериться им целиком, совсем по-человечески. Она говорила о них мои сестры из рая. Видела лики их, великолепные, драгоценно венчанные, часто обнимала и целовала их, чувствуя теплоту и обоняя благоухание, подобно благоуханию райских цветов. А когда святые уходили, целовала землю там, где стояли их ноги. В первый же раз, как я услышала голоса, я дала обет девства. Простое латунное колечко с выгравированными именами Иисус Мария Жанна отдает святым, а те возвращают ей в знак того, что невеста обручилась жениху, поселянка Жанна Царю Небесному. Настал день, когда голоса сказали ей, что народные несчастья должны закончиться через нее. Жанна, ты должна измениться душой и совершить дивные дела, потому что Царь Небесный избрал тебя, чтобы восстановить королевство французское и помочь королю Карлу, изгнанному из своей земли. Ты должна будешь одетая мужчиной, владеть мечом, быть на войне полководцем и всем распоряжаться по своему разумению. Жанна отвечала, что она бедная девушка, не ездить верхом, не сражаться мечом не умеет. «Знамя Царя Небесного возьми, дочерь Божия, и смело ступай. Бог тебе поможет», — утешают Жанну голоса. С каждым днем все чаще говорят они с ней, все ближе, внятнее и неотступнее. «Дочерь Божия, ступай в город Вакулер капитану Роберу Бодрикуру. Он даст тебе ратных людей, чтобы отвезти тебя к дофину. Ступай во Францию, освободи Орлеан, венчай короля». Жанна обращалась за помощью к троюродному дяде своему, жившему в ближайшем к Вакулеру селении, и сообщила ему пророчество о деве. Франция погубила жена, а дева спасет. Жена королева Изабелла Баварская. Дядя согласился отвезти ее в Вакулер к тамошнему коменданту, сэру Роберу де Бодрикуру. Это был человек не глупый и не злой, но грубый и распущенный, похожий на всех тогдашних ратных людей. Бедная крестьянская девушка в красной заплатанной юбке, но с лицом, озаренным нездешним светом, смело вошла в находившийся над городом замок, протеснилась сквозь толпу челяди и, услышав голос «Вот он!», Жанна, никогда прежде не видевшая Бодрикура, подошла к нему и сказала: «Я пришла к вам от господина моего, чтобы вы дали знать дофину, что он должен держаться и избегать сражений с врагом до середины будущего поста, когда Господь мой поможет ему. И вот что еще прошу тебя. Дай мне охрану и пошли к дофину, чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне суждено прогнать англичан из Франции и венчать дофина на королевство». «Кто твой господин?» – переспросил Бодрикур. «Царь Небесный», — ответила Жанна. «Бедняжка сошла с ума», — зашептали в зале, а Бодрикур посоветовал дяде Жанны увезти ее домой и высечь хорошенько. Слухи о поступке Жанны дошли до ее деревни, и злые языки принялись изливать на нее потоки яда и желчи. Друзья сторонились, родители переживали и стерегли, чтобы она не сбежала. Однако ничто не поколебало ее решимости, она лишь твердила, что час еще не настал. Тогда родители решили выдать ее замуж, дабы выбить дурь из головы. К тому же, очень кстати для них, один из ее сверстников распространял по деревне слухи, что Жанна обещала ему свою руку и сердце. Жанна заявила, что он лжет. Юноша обратился в суд. Представ перед церковным судом, 16-летняя крестьянская девушка не онемела от страха. Она держалась перед судом скромно и спокойно, сама задавала вопросы свидетелям обвинения и допрашивала незадачливого жениха. Она блестяще доказала лживость приведенных обвинений, чем привела судей в восторг. «Мои голоса говорили мне, что я выиграю этот процесс». Суд отклонил иск жениха и, более того, в восхищении назвал Жанну диковинным ребенком. А среди всех этих дрязг и огорчений голос все настойчивее говорил: «Иди, иди, чего ждешь ты? Почему не идешь по пути, который предназначил тебе Царь Небесный? Без тебя гибнет Франция, разоряются города. Царь Небесный повелевает, не спрашивай, как это будет. Раз это воля Божия, она будет и на земле. И Жанна решается уйти из дома навсегда, хотя это было очень тяжко для нее, снова идет в Окулер к Роберу Бодрикуру с просьбой дать ей ратных людей для освобождения Орлеана. Робер, выслушав ее, в этот раз внимательно призадумался, но все же отослал ни с чем. Живя в Окулере, Жанна очень много и часто молилась, предпочитая маленькие уединенные часовни, где почти никого не бывало, а между тем в городе уже заговорили о ней, и кое-кто уже начинал ей верить. Первым поверил один из ратных людей коменданта, молодой рыцарь Бертран де Пуленжи, а за ним Жан де Мец, тоже молодой рыцарь. Жанна говорила им, «Я пришла к сэру Роберу, чтобы он отослал меня к дофину, но ему до меня и дела нет, а между тем мне скоро надо быть у дофина, потому что спасти Францию не может никто, кроме меня, хотя мне лучше хотелось бы сидеть у бедной матушки моей за прялкой, но я должна идти». И пойду, если бы даже пришлось мне на коленях ползти, потому что этого хочет мессир. — Кто это, мессир? — спросили рыцари. — Царь Небесный, — ответила Жанна. 9 месяцев длятся переговоры Жанны с Бодрикуром, наконец он, устав от ее настойчивых просьб, сбитый с толку поднявшимся воодушевлением и верой народа в то, что придет дева и освободит Францию, собрал вооруженный отряд. Вручил рекомендательное письмо и отправил Жанну к дофину. Путь предстоял опасный и долгий, но Жанна выдержала его с честью. Ее действия поражали солдат и убеждали в мудрости юной девы, рождали доверие к ее решениям. Восхищение и удивление вызвал выбор пути следования, а весь секрет состоял в том, что Жанна, пока ждала решения правителя Вакулера, зря времени не теряла. Принимая людей, уверовавших в ее миссию и потянувшихся к ней со всех концов Франции, она подробно расспрашивала их о дорогах и местах, по которым они шли, и к моменту выезда план следования был готов. Ее природная сметливость, крестьянская рассудительность и умение все предусмотреть, а самое главное, постоянная связь с высшими силами и полное им доверие, отныне всегда будут помогать ей в выборе того или иного решения. Представьте себе ситуацию. Отряд грубых солдат с нравами 15 века и во главе его юная прекрасная девушка. Ехали глухими тропами в лесах, укрываясь от англичан. Войлоком обертывали копыта лошадей, чтобы по мерзлой земле и камням не стучали. Ночью Жанна спала одетая между близкими друзьями, Бертраном де Пуленжи и Жаном де Мецем, и велись долгие беседы между молодыми людьми. Жанна была так целомудрена, что ни одной дурной мысли не приходило нам в голову, вспоминали позже рыцари об этих беседах. Да и другие участники похода говорили то же самое, так как их воодушевляла любовь к божественному началу и непреклонная вера Жанны в победу. После прибытия в королевскую резиденцию потянулись долгие тягостные дни – ожидание согласия дофина навстречу. Наконец он дает согласие, хотя до последней минуты не может решить, принять ли Жанну как божью посланницу или прогнать как ведьму. В замке Жанну ожидала ловушка, устроенная ей для проверки утверждения, выраженного в одном из писем королю, где она писала, что узнает его среди толпы. На трон посадили переодетого в королевские одежды придворного. Войдя в зал, Жанна в недоумении смотрела на трон несколько секунд, а затем, обведя глазами толпу, упала к ногам дофина, восклицая «Пошли, Бог, вам долгие дни, милостивый дофин!». Она не угадала, она знала, кто дофин, хотя никогда его не видела. Состоялась ее личная беседа с дофином, в которой она убедила его в своей божественной миссии тем, что рассказала ему о его сокровенной молитве Господу, о которой могли знать лишь он да Господь. Король поверил Жанне, но придворные сумели убедить его поручить церкви и ученым проверить, истинно ли от Бога она. На допросах в присутствии многочисленных ученых-мужей Жанна хранила безмятежное спокойствие, ее ответы поражали искренностью, мудростью, глубиной и нередко вызывали восхищение. Вот некоторые из ее ответов. «Ты сказала, что тебе был голос, что Бог хочет избавить народ Франции от бедствий. Но если Богу угодно, и Он всемогущ, к чему тебе солдаты?» Жанна ответила: «Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Битвы должны вести сыны Франции, а победу дарует Он». Один из судей сказал Жанне, что если она покажет какое-то знамение, ей поверят, а так нет. Жанна ответила: «Я пришла не за тем, чтобы давать знамения. Припроводите меня в Орлеан, там я покажу знамение, ради которого была послана». После длительного судебного разбирательства суд вынес решение. Жанна д'Арк, прозванная Девой, является доброй христианкой, в словах ее и поступках нет ничего противного вере, и король может принять предлагаемую ею помощь, ибо отвергнуть ее значит погрешить против Святого Духа и тем самым стать недостойным Господней помощи. Решение суда произвело огромное впечатление. Мертвая Франция пробуждалась к жизни и спешила под знамена Девы. Король назначил ее главнокомандующим французской армией. Для Жанны выковали рыцарские доспехи, а меч она попросила привезти тот, на который указали ей божественные голоса и который был спрятан в алтаре церкви в другом городе. Знамя и хоругви она заказала тоже сама. В светлых латах на белом коне Дева была прекрасна, как святой Георгий Победоносец. Глядя на знамя ее, с вытканными на лазурном поле рядом с белым голубем двумя именами Иисус Мария, люди могли понять, что значит «два в одном» – «он в ней, она в нем». Величайшим талантом Жанны был зоркий глаз. Она видела глазами сердца не только внешнюю сторону вещей, но читала глубже в сердцах людей. Поэтому могла правильно выбирать подчиненных, видела, кто годится для стратегии, кто для стремительной атаки, а кто для упорного и терпеливого сопротивления. Нужна армия. Набрать войско из рыскающих разбойников она поручает одному из них по имени Лагир. Порядка в таком войске было не больше, чем в стае волков. Пьянство, ругань, сквернословие, бесчинство и распутные женщины. Жанна приехала осмотреть воинство. Лагир выехал встретить ее и на ходу наводил порядок в рядах, главным образом огромными кулаками, сопровождая удары руганью. Таков, по свидетельству современников, был военачальник, а каковы были подчиненные, судите сами. После представления и знакомства Жанна дала распоряжение по лагерю, от которого у старого вояки Лагира захватила дух. Она велела выгнать из лагеря всех гуляющих женщин, прекратить пьяные бесчинства, покончить с беспорядками, ввести строгую дисциплину, а самое главное – исповедоваться священнику и слушать проповеди два раза в день. Вначале солдаты во главе с Лагиром роптали и возмущались, но вскоре они уже беспрекословно подчинялись новым порядкам и боготворили свою юную предводительницу. Лагир был потрясен преображением своего войска в столь короткий срок. Отныне он стал поклонником не только чистоты и красоты Жанны, но и ее таланта военачальника. Его безграничная вера и поддержка помогут ей в Орлеанском сражении. Армия была готова. Был готов и план военных действий. Жанна отдала приказ выступать на Орлеан и указала путь следования. Ее план был дерзким и опасным, поэтому военачальники восприняли его как безумие. Большинство из них не воспринимало всерьез 17-летнюю крестьянскую девушку в роли главнокомандующего, и одним из них был военачальник Орлеана. Они втайне от Жанны изменили путь следования армии, пользуясь тем, что Жанна не знала местности. Она поняла, что ее обманули только тогда, когда армия пришла к Орлеану, а между армией и городом оказалась река. При встрече с орлеанским военачальником она спросила его: «Это вы решили, чтобы я пришла сюда с этой стороны реки, а не направилась туда, где находятся англичане?» Он ответил: «Я и другие более мудрые люди, полагая, что так будет лучше и вернее». Тогда Жанна сказала: «Советы Господа нашего являются более мудрыми и верными, нежели ваш. Вы думали обмануть меня, а обманули сами себя. Я несу вам помощь, лучше которой не получал ни один воин, ни один город. Это помощь Царя Небесного. То, что произошло вслед за этим, подтвердило слова Жанны. Орлеан многие месяцы томился в осаде, население города голодало и нуждалось в продуктах. Жанна привезла их, но в результате обмана обоз нужно было переправлять вверх по реке против течения на парусных лодках, а ветер дул встречный. В минуту тягостного объяснения орлеанский военачальник, по его собственным показаниям на суде, особенно остро почувствовал всю трагедию обмана и невозможность что-либо исправить. И тут произошло чудо. «Погодите, ветер, Бог даст, переменится, и мы войдем в город», — сказала Жанна. Так и случилось. Ветер изменил свое направление и стал попутным, и на глазах англичан, не сделавших ни одного выстрела, не пошевелившихся, как предсказала Жанна, войско, благополучно переправившись, вошло в Орлеан. Перед тем, как дать англичанам бой, Жанна направляет письма английскому королю и герцогам, занявшим чужую землю. «Именем Иисуса и Марии, король Англии и вы, герцог Бертфордский, покоритесь Царю Небесному, верните деве, посланной сюда Богом, ключи всех славных городов, которые вы взяли и разграбили по Франции. Дева здесь и пришла от Бога, чтобы вступиться за королевскую кровь. Она готова немедленно заключить мир, если вы хотите, и признать ее правоту. Если вы так не сделаете, то я, военачальник, в любом месте буду нападать на ваших людей и заставлю их убраться вон». Отныне Жанна возьмет за правило перед началом битвы предупреждать противника, что она готова дать возможность врагу уйти с миром. На первое письмо Жанны англичане ничего не ответили, лишь посмеялись над ней. Тогда однажды вечером она вышла из городских ворот к окопам, взошла на стену и, сложив ладони у рта, крикнула английским солдатам: «Именем Божьим говорю вам, если хотите остаться в живых, сдавайтесь». Ответом ей была грязная брань, но стрелять англичане почему-то не стали. Жанна и в третий раз предложила мир англичанам, не желая допускать кровопролития. Вера Жанны в победу воодушевляла многих простых людей, которые сердцем чувствовали в ней освободительницу. Военачальники же сомневались в ней и держались в стороне от военных советов. И Жанна опасается, что от нее могут скрывать военные сведения о передвижении противника. Однажды ночью Жанна поднялась с постели, сказав оруженосцу: «Голос сказал мне идти против англичан». Она спешно собирает отряд и прибывает к городским воротам. Как оказалось, ее появление было весьма вовремя, так как солдаты и горожане, не посоветовавшись с ней, атаковали одно из самых мощных укреплений и уже почти потерпели поражение в неравной схватке. Это было первое боевое крещение Жанны. Со знаменем в руках она прорвалась вперед, сквозь расстроенные ряды французов, и закричала: «Солдаты, за мной!» Французы двинулись за ней на врага и принялись так рубить и колоть, что противник стал отступать к крепости, отбиваясь. Главным силам противника удалось скрыться в укреплении. Военачальник Орлеана хотел прекратить битву, поздравляя Жанну с победой, но она велела брать крепость приступом, хотя она казалась неприступной. Раздался сигнал атаки, и войско ринулось на укрепленные стены. 3 часа с переменным успехом длилась битва, наконец, решительный приступ, и крепость взята. Солдаты требуют главнокомандующего, но Жанны нет. Ее с трудом удалось найти среди горы трупов. Закрыв лицо руками, она горько плакала. С этого дня ее стали называть Орлеанской девой. Результаты этой первой победы огромны. Все верхнее течение реки Луары освобождено, и, что важнее всего, люди воочию убедились, что непобедимые англичане вовсе не хвостатые дьяволы, а такие же люди, как французы. И, что еще важнее, павший дух французов был поднят. Вся эта победа — дело одной Жанны. Легкую и бесполезную стычку превратила она в глубокий и тяжкий удар. На следующий день Жанна опять рвется в наступление, вопреки мнению военного совета. С отрядом преданных воинов она атакует вражеский бастион, но англичане сражаются уверенно и мощно. Солдаты-французы объяты страхом, Жанна, вскипев гневом, вскрикнула: Если среди вас есть хоть дюжина тех, кто не струсил, за мной в наступление, и поскакала вперед. Враги, видя, что дело скачет на них, с горсточкой людей поддались суеверному ужасу и побежали в панике. Жанна с отрядом преследовала их. Тем временем основная часть отступающих французов, увидев эту картину, воодушевилась и перешла в наступление. Бой продолжался до темноты, и на закате бастион был взят. На следующее утро Жанна опять назначает наступление и просит своего духовника держаться к ней поближе, ибо будет она ранена в грудь вражеской стрелой. Свидетели отмечали, что Жанна всегда знала и предупреждала о своих ранениях. Утром, по приказу совета, офицер, охранявший ворота, отказался выпустить войско Жанны на бой, так как военачальники считали взятие башни Турелли безнадежным. Но Жанна знала, когда начинать наступление. 7 мая утром начался приступ башни Турелли. 20 раз подходили французы к окопам и 20 раз отступали под страшным огнем англичан, но все равно снова шли в бой. Жанна была впереди и всех ободряла. «Будьте мужественны, верьте, мы скоро войдем в крепость». После полудня дева была ранена в плечо стрелой из арбалета. Сначала Жанна испугалась и заплакала, но вдруг плакать перестала и вырвала стрелу из раны. Рану обработали. Жанна немного отлежалась и отъехала на коне в ближайший виноградник, где провела четверть часа в молитве. Рана вдруг перестала болеть, тело чудесно укрепилось, и, вскочив на коня, дева вернулась в бой. Ужас напал на англичан, когда они увидели, что Жанна, ведьма неуязвимая, вернулась в бой. А французы закричали радостно: «Дева Жанна вернулась!» И все за нею кинулись на приступ крепости, влезли, точно сверхъестественной силою поднятые на стену, сломали ворота и ворвались в башню. Английские солдаты под руководством старого военачальника Глэсдаля, давшего клятву перебить в Орлеане всех от мала до велика, медленно отступали перед знаменем 17-летней девушки. Неприступные турели были взяты. Все удивлялись тому, с какой точностью исполнились оба предсказания Жанны. «Завтра из тела моего прольется кровь, и до наступления ночи мы войдем в Орлеан». На следующий день была одержана последняя победа. Так в 3 дня, с 6 по 8 мая, с чудесной быстротой и легкостью был освобожден Орлеан, осада которого длилась более 7 месяцев. Город ликует. Жители любовно называют Жанну Орлеанской девой, а Жанна беспокоится о выполнении миссии, доверенной ей Господом. Одну задачу освободить Орлеан она выполнила. Еще 3 предстоит свершить. Короновать Карла VII в Реймсе, освободить Париж и вернуть герцога Орлеанского на родину. Для этого ей надо пройти с боями всю территорию от Орлеана до Реймса, очистить ее от англичан, обеспечив безопасное продвижение королевских войск. Дева убеждает короля, что как только он будет коронован, мощь неприятеля станет постоянно убывать. Доказательство Жанна ссылается на божественное провидение, указавшее ей на это. Пока Жанна убеждала короля в необходимости продолжать военные действия против англичан, войско таяло, время шло, наконец получено согласие короля, и все начинается сначала. Рекрутский набор, подготовка к походу в сжатые сроки. Жанна поспевала всюду, трудилась день и ночь. Король, как и прежде, назначает ее главнокомандующим и приказывает ничего не делать без согласия ее. И в отличие от орлеанской кампании, приказ выполняется беспрекословно. Это было нечто новое, ломавшее традиции, и лишь подтверждало тот факт, что Жанна показала себя выдающимся полководцем, сумев рассеять сомнения и подозрения, завоевать доверие и уважение. Никто больше не менял ее планов, как в Орлеанскую кампанию. Но все же мало кто понимал ее смелую тактику ведения боя, ее манеру бросаться всей массой на неприступные стены и смелым натиском сметать все препятствия на пути. Жанна говорила: «Сам Господь ведет нас и дарует нам победу, и если б я об этом не знала, то лучше бы мне было пасти овец». По дороге в Реймс было много побед, мудрые девы. Мало слушая политиков и военачальников, она слушает лишь голоса свои, подолгу пребывая в молитвах. 7 лет не пройдет, как англичане потеряют все во Франции, благодаря великой победе, которую Бог пошлет французам. Я это знаю так же, несомненно, как то, что вижу вас перед собой, скажет она своим судьям в Руане. И действительно, в 1437 году французский король Карл VII вступит в освобожденный Париж. А 17 июля 1429 года в Реймсе состоялось миропомазание и коронование Карла VII. Это было событие огромной политической важности для Франции того времени. На церемонии Жанна, вопреки этикету, занимала самое почетное место рядом с королем. Радости и ликованию французов в эти дни не было конца. К радости Жанны на пышный банкет были приглашены ее отец и дядя. Как ей хочется вернуться вместе с ними в родную деревню, к мирной сельской жизни. Обладавшая даром предвидения, Жанна предчувствовала, что вскоре наступит для нее время неопределенности, предательства и жестоких нравственных страданий. Начнется путь на Голгофу. «Я ничего не боюсь, кроме измены», — говорила дева, не называя короля, но, очевидно, зная все задолго до того, как он ей изменил. Карл устал от Жанны, и снова захотелось ему в опочивальные кельи, в свою прежнюю сонную жизнь. Жанну все еще выставляют церковники и политики на показ англичанам как пугало, но сами втайне уже боятся ее или сомневаются в ней. Что это за существо под видом женщины? А что, если и вправду ведьма? Какой позор, если дьяволом восстановлены святые лилии Франции? Так, возможно, думают и ближайшие сановники Карла, и он сам. Вся дальнейшая история Жанны представляет собой цепь ее героических попыток довести до конца свою миссию взять Париж и тем завершить освобождение Франции. Она настаивает на немедленном походе на Париж, но за ее спиной король ведет сомнительные переговоры с губернатором Парижа герцогом Бургундским, который был на стороне англичан. Король надеялся заключить перемирие и получить Париж без боя, с тем, чтобы лавры победы достались ему, а не Жанне. Англичане затягивали переговоры и активно готовились к военным действиям, в то время как у французов падал боевой дух, и армия таяла на глазах. Жанна понимала цену каждого упущенного дня и предпринимала отчаянные попытки ускорить события, но все они разбивались о стену трусливого малодушия и бездействия короля. Так, например, 8 сентября войска под руководством Жанны и герцога Аленсонского начали штурм Парижа. Король с большим сожалением, как впоследствии напишет один из свидетелей, подтягивает свои войска к Парижу, но в штурме не участвует. Штурм шел трудно и долго. В одном из боев Жанна была ранена стрелой в бедро. Она не дала унести себя с поля боя и убеждала солдат, что нужно предпринять еще одно усилие, чтобы взять город. Но солдаты устали, наступала ночь, и штурм прекратили. На следующий день, несмотря на свою рану, она собиралась в бой, но пришли от имени короля и отдали приказ к отступлению. Более того, герцогом, союзником Жанны, был выстроен мост из лодок для возобновления наступления, но ночью его разрушили по приказу короля. Один из свидетелей событий сделал такую запись в своем дневнике. «Люди из королевского совета восторжествовали над людьми ратных подвигов». Жанна уже держала в руках Париж и всю Францию, она уже наступила на горло столетней войне, а король принудил ее разжать руки и убрать ногу. Жанна с ее героическим духом уже не нужна, и более того, ее слава мешает. Ее силы и энергию решено направить на борьбу с разбойничьими шайками. Жанна лишена выбора и вынуждена подчиниться. Почти год она ведет успешную партизанскую войну с англо-бургундскими бандами. 24 мая 1430 года опустился траурный занавес над самой удивительной, самой волнующей драмой, когда-либо разыгранной на мировой сцене жизни. В этот день в битве при Компьене Жанна была взята в плен бургундцами, французами, воюющими на стороне англичан. Жанна сражалась до последнего с горстью преданных воинов, когда все остальное войско уже скрылось за стенами крепости. «Мира мы не добудем иначе, как на конце копья», — это предсказание Жанны исполнилось. Снова здесь, в Компьене, как там, в Орлеане, поднят дух Франции. Дева знала, что будет взято в плен. О дне и часе пленом ни голоса не говорили ничего, вспомнит Жанна на суде. Часто я об этом спрашивал, но они не отвечали. Если бы я, впрочем, знала день и час, я все-таки пошла бы в Компьен, чтобы со мною не случилось. Голоса теперь уже молчат о победах, говорят только о страданиях. Так должно быть. Будь всему покорна и радостна. Дочери Божьей должна пострадать так же, как Сыну Божию. Это узнает она и вольно идет на страдания. Здесь, в Компьене, уже загорается костер Святой Девы Жанны, огненный крест. «Я проживу год, не более», — пророчила Жанна. Она дважды пытается бежать из плена, и оба раза неудачно. По обычаям того времени пленника можно было выкупить. Более того, выкуп нельзя было отвергать. Но ни король, ни его окружение не сделали этого. И герцог Бургундский продает освободительницу Франции англичанам за 10 тысяч ливров золотом, выкуп для того времени королевский. «Бедное, великое дитя», — восклицает современник, — «легко ли сражаться одновременно с Англией, Бургундией и французскими предателями?» Французы отказывались верить, что Жанна может быть в плену. Они уповали на Господа и ждали, что Он поможет ей бежать, молились за ее освобождение. Была позабыта истина — Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Англичане решили судить Жанну не военным и не гражданским, а церковным судом, за ересь и колдовство. Если, думали они, церковь признает, что вела войска и венчала короля в Реймсе, одержимая бесами, ведьма, какой будет для него и всей Франции позор? «Если меня англичане убьют, — говорила Жанна, — то я после смерти буду вредить им больше, чем при жизни, и сколько бы меня ни убивали, все, для чего я пришла, исполнится». Судебный процесс проходил в городе Руане. Жанну поместили в каменную башню, надели цепи, приковали и приставили солдат. Жанна не раз жаловалась на грубое обращение солдат и на попытки изнасилования. Наглухо зашнурованное мужское платье в какой-то мере спасало ее. Первое судебное заседание состоялось лишь через 9 месяцев после заточения. На суде присутствовало 9 докторов богословия, 4 доктора права, 7 бакалавров богословия, 15 лицензиатов гражданского права и прочие. Список довольно красноречивый, и все против одной неграмотной крестьянской девушки 19 лет. Она имела право на защиту, но в этом ей было отказано. Впоследствии, через 25 лет, те же судьи будут свидетельствовать. Она всегда отвечала удивительно мудро и обнаруживала необыкновенную память, часто поправляла судей, говоря: «На это я уже отвечала, справьтесь у протоколиста». Ей задавали мудреные вопросы, но она отлично с ними справлялась. Иногда допрашивающий внезапно менял тему, чтобы проверить, не станет ли она противоречить себе. Ее томили 2- и 3-часовыми допросами, после которого сами судьи крайне уставали. Ей ставили такие ловушки, из которых даже опытный человек мог бы выпутаться с величайшим трудом. Вот некоторые из ответов Жанны на суде. Вопрос. Какими колдовскими приемами ты пользовалась, чтобы воодушевить воинов на битву? Ответ. Я говорила вперед, и первая показывала им пример. Вопрос. Почиет ли на тебе Божья благодать? Ответ. Если на мне нет благодати, молю Господа даровать ее мне. Если есть, молю, чтоб не лишал ее. Вопрос. Почему в Реймсе на королевском венчании не было ни одного знамени, кроме вашего? Ответ. Кому труд, тому и честь. Вопрос. Почему ты, а не кто другой? Ответ. Богу было угодно проявить свою волю через простую деву, дабы образумить врагов короля. Ее пытались запугать и устроили допрос в камере пыток. Жанна предупредила, что не скажет ничего, кроме того, что уже говорила, хотя бы ее разорвали на части. А если и скажет что-либо другое, то всегда будет потом говорить, что сказала не сама, а под пыткой. Судьи решили пытки не применять. Вскоре Жанне был вынесен приговор из 12 пунктов, где ее объявляют отступницей, лгуньей, раскольницей и еретичкой. Ее везут якобы на костер, но это был еще спектакль. Там ей спешно зачитывают обвинения и призывают покаяться и подписать бумагу об отречении. Жанна не может понять, в чем суть, а ей со всех сторон кричат и шепчут в уши, что если она не подпишет бумагу, ее тотчас сожгут, призывают подчиниться церкви. Жанна соглашается подписать зачитанную ей бумагу, но вместо этой ей ловко подсовывают другую, иного содержания, и она, не видя этого, подписывает ее. Ей зачитывают другой, более милостивый приговор, не о сожжении, а о вечной тюрьме. Один из пунктов отречения гласит, что Жанна обязуется не носить более мужской одежды. Но в тюрьме утром после пробуждения она не нашла женского платья, пришлось ей одеться в мужское. Этот факт ношения мужской одежды, ввиду отсутствия других, был превращен в доказательство непокорности церкви. Так как Жанна, как только что вернувшаяся в лоно церкви, опять от нее отпала, то теперь она должна была быть подвергнута самой страшной смерти. Хотя судьи не сумели сформулировать ни одного серьезного пункта обвинения, а осудили ее лишь на основании манипуляции с ее ответами и грубой подтасовки фактов. Судьи и не подозревали, что, выискивая повод для осуждения, а потому описывая все подробнейшим образом, оставляют потомкам документальное подтверждение величия и чистоты Жанны, образец подвига и беззаветного служения. 30 мая 1431 года Орлеанскую деву, освободительницу Франции, юную прелестную Жанну д'Арк, выбили из темницы, чтобы казнить. Перед лицом смерти у костра Жанна горячо молится, призывая Пресвятую Троицу, Деву Марию и всех святых. В смиренных и трогательных словах она просила прощения у всех людей, друзей и врагов, просила молиться за нее и прощала все зло, какое ей сделали. Ее кроткий голос проникал во все сердца, и едва ли нашелся человек, которого он не тронул. Она так плакала, так трогательно взывала к Богу, что самый жестокосердный человек не мог удержаться от слез. В длинной густо серой пропитанной рубахе, в картонном ведьмином колпаке Жанна предстояла на глазевшей на нее толпе, а Христу и ангелам его. И люди в толпе рыдали, потому что перед ними стояло живое, абсолютное доказательство божественности голосов Девы Великомученицы. Текст окончательного приговора гласил: «Каждый раз, когда тлетворный яд ереси упорно присасывается к одному из членов церкви, нужно бдительно следить за тем, чтобы губительная зараза этой скверны не распространилась по другим частям мистического тела Христова. Посему мы объявили справедливым приговором, что ты, Жанна, впала в различные заблуждения и многие преступления раскола, идолопоклонства, призывания демонов и многочисленных иных злодеяний. Мы объявляем, что в качестве сгнившего члена ты должна быть извергнута из единства церкви, отсечена от ее тела». Жанна попросила дать ей крест. Английский солдат сделал из палки маленький деревянный крест и подал ей. Она взяла его, поцеловала и спрятала на груди, но ей хотелось видеть церковный крест. Брат Изамбар де Лапьер побежал за крестом в соседнюю церковь, дабы держать сей крест прямо у нее перед глазами до последнего ее вздоха. Объятая пламенем, Жанна призывала и Иисуса, и Архангела Михаила. И до смерти продолжала кричать «Иисус», говорила, что она не еретичка и не раскольница. Призывала всех небесных святых. Сколько времени она мучилась в огне, трудно сказать. Вся одежда сгорела, прежде чем она умерла. По словам врача, это самая страшная боль, какую может испытывать живой организм. Наконец она громко на всю площадь крикнула «Иисус» и испустила дух. В это мгновение английскому солдату, стоявшему у подножия костра и глумившемуся над нею, показалась вылетевшая из пламени белая голубка. Он застыл, как громом пораженный. и долго не мог прийти в себя. На исповеди он раскаялся в тяжком грехе против святой девушки. Палач в тот же вечер говорил о том, что боится быть проклятым, ведь он сжег святую. Сохранился рассказ палача о том, что тело превратилось в пепел, а сердце осталось целым и невредимым. Палач не мог сжечь его, как ни пытался. Прах и сердце Жанны были сброшены в сену. Через 25 лет в Руане состоялся оправдательный суд над Жанной д'Арк. В присутствии папского легата Жанну реабилитировали и признали возлюбленной дочерью церкви и Франции. Всей своей короткой судьбой Жанна д'Арк вновь и с небывалой силой доказала реальность Бога Живого и Небесной Церкви. И когда она в огне призывала Христа и Архангела Михаила, она одержала победу, которая не придет никогда. В любви святой Жанны залог спасения и современного мира, задыхающегося и обезумевшего от порождений рационализма и неверия. Приход ее был ничем иным, как восстановлением реального живого общения с Богом, которого жаждало позднее Средневековье. Но французская монархия усомнилась в действии силы Божией и отдала дочь Божию на мученичество. В 1920 году, на 490 году после костра, Римская церковь причислила ее к лику святых и признала истинной ее миссию, исполняя которую она освободила Францию от англичан и бургундцев. Святая Жанна, моли Бога за нас. Конец лекции.